Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии гости: экономист, член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников и лидер авангарда «Красной молодежи» и участник «Левого фронта» Сергей Удальцов. И к нам присоединится по телефону из Сочи президент Института энергетической политики, член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. 8 800 222 12, наш телефон прямого эфира для вопросов. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И я напомню также телефон смс-сообщений +7 903 743 2801. Ну что ж, давайте начнем. Сегодня объявлен оппозицией или частью оппозиции День несогласных. Пушкинская площадь с утра была оцеплена уже ОМОНом. Начало акции назначено в метро на 19 часов, так что с активистами другой России сейчас не поговорить. Но сейчас я дам небольшое интервью, которое записал с одним из активистов другой России, соратником Эдуарда Лимонова, Александром Авериным, а потом мы уже поговорим о происходящем. Александр, в чем смысл сегодняшнего Дня несогласных?
Это очередной протест против политики президента и правительства, которые вместо того, чтобы спасать граждан РФ простых от кризиса, они спасают своих друзей, олигархов. В России сейчас создана политическая система несвободы, такая полуфеодальная, когда представители власти перед законом ни за что не отвечают, а простых граждан прессуют, оппозицию не допускают до выборов. Ну, все эти, этот единый комплекс проблем, особенно в период кризиса, все эти противоречия обостряются, и итогом стал очередной марш несогласных, точнее, теперь называется День несогласных.
Александр, как могут повлиять, собственно, на власть такие разрозненные акции, в которых, ну, примет участие, предположим, несколько сотен человек в разных концах Москвы и в нескольких городах России?
Поэтому выступает мэр Москвы, вчера вот замминистра Суходольского выступал. Понимаете, то есть лично нужна реакция противника. Прежде всего, противник реагирует на это весьма полноценно. То есть я уверен, что мобилизован весь ОМОН, как внутренние войска. Если власть правда опасается таких акций, очевидно, оппозиция должна их проводить. То есть это больное место власти, такие ненасильственные, мирные акции сопротивления. Мы ведь не нарушаем Конституцию Российской Федерации. Мы просто делаем то, что нам разрешает делать Конституция, и то, что запрещает нам делать незаконное правительство. И это, очевидно, именно подобное сопротивление, это то, что сейчас нужно делать.
Вы сейчас дразните власть такими партизанскими акциями.
Мы открыто заявляем об акциях и открыто выходим. То есть кто-то можно дальше дразнить, а мы считаем, что мы проявляем гражданское мужество. Там людей бьют на акциях, многих арестовывают. У нас есть убитые. То есть это ни в коем случае не спорт, это, знаете, это борьба. То есть в том числе, которые многие теряют здоровье и жизнь.
А почему нельзя было выйти в эту субботу на разрешенный митинг по случаю Дня народного гнева, который проводит Левый фронт и другие организации?
Ну, потому что власть боится именно акции в формате марша Дня несогласных, а не разрешенных митингов, которые огораживаются ОМОНом и ограждениями, то есть металлическими. То есть этого власть не боится, этого неохотно допускает. Когда мы просили всего лишь пройти шествием по одной улице Москвы, это то, что разрешается, допустим, в 5 раз больше разрешается при терминалах антидезинфляции, они нам это запрещают. Мы, на самом деле, хотим именно пройтись. Смысл, то есть, акции в движении. То есть люди хотят, если бы нам это разрешили мы шествие там с митингом последующим, как согласовывали, допустим, за несколько лет до этого. Я помню, что еще на Дубово проводили еще в 2003 году шествие митинга, который заканчивался на Васильевском спуске. Если бы это оппозиция, то есть, ну, то мы бы проводили санкционированное шествие, а вот просто митинговали загончики где-нибудь на окраинах Москвы, неважно где. То есть мы не согласны. Мы хотим, чтобы было реализовано наше право на шествие. Тем более, что у нас буквально в последние 2-3 года.
Ну, вот один из ваших лидеров, Эдуард Лимонов, решил выдвигаться через несколько лет на пост президента. А вот сейчас один из лидеров «Солидарности», Борис Немцов, решил тоже выдвигаться только на пост мэра Сочи. А как вы относитесь к подобной акции?
Ну, Эдуард Лимонов согласовал с нами свое движение, мы его целиком полностью поддержали. Дело в том, что в России, то есть, сложилась такая ситуация, что президентские выборы – это последняя легальная площадка, где может участвовать на общероссийском уровне, то есть в изменении политики государства. То есть, чаще всего зависит все от президента. То есть, он во главе созданные вертикальные власти. Естественно, оппозиция должна в них участвовать. Насчет мэра Сочи, движения оппозиционного мэра Сочи, ну что ж, это его выбор. Хотя лично мы считаем, что мэр фигура зависимая, то есть особенно в связи с олимпийскими строительством. Очевидно, у меня есть какие-то причины, будущие его это сделать.
Ну что ж, это был Александр Аверин. По всей видимости, он сейчас как раз участвует в акциях Дня Несогласных, а я обращусь в первую очередь сейчас к представителю Левого фронта Сергею Удальцову. Сергей, почему вы, обычно участвующий в таких вот ярких тоже акциях, нынче уклонились, мы вас легко пригласили на это же время, у вас какой-то свой митинг в субботу?
Да, добрый вечер. Вы знаете, тут неправильно говорить, что мы уклонились. Просто, на мой взгляд, сегодня такой момент. Кризис развивается в стране, да, и у некоторых представителей оппозиции, по моему мнению, какая-то чрезмерная эйфория началась, преждевременная, что власть уже чуть ли не падает, и надо просто, значит, как можно чаще выходить на улицу, и в какой-то из дней мы эту власть подберем. Я нисколько не могу, так сказать, оспаривать их право на такую точку зрения, просто здесь немножко есть такой концептуальный спор по этому поводу, поэтому мы, нисколько не вступая в конфронтацию друг с другом, единство оппозиционной такой коалиции широкой, которая являлась и другая Россия, сейчас мы работаем в рамках Национальной ассамблеи, она никуда не делась, она существует. Просто, мне кажется, не нужно друг друга принуждать и, так сказать, настаивать только на своей точке зрения. Сегодня, я думаю, правильно использовать разные формы борьбы с этой властью, да, разные формы политического протеста. Если кто-то считает, что нужно действовать вот таким образом, нелегальным, партизанским, у которого, ну, основной минус, на мой взгляд, это невозможность привлечь широкие слои населения в силу закрытости информации. Конечно, это их право. Мы считаем немножко по-другому, что все-таки сегодня постепенно протест и потенциал в обществе нарастает, и надо граждан не сразу звать на какие-то столкновения с ОМОНом, а постепенно их втягивать в политику. То есть для этого мы и проводим такие согласованные с властями акции. Ну, в субботу, 14 марта, она пройдет не на окраине Москвы, а у метро улицы 5-го года. Это Красная Пресня, в принципе, это практический центр. Посмотрим. Я думаю, сегодня именно вот конкуренция разных тактик, она в итоге и выведет, я думаю, оппозицию на правильный путь. Это не антагонизм, мы не с друг другом не вступаем в какие-то, значит, схватки. Мы просто немножко вот используем разную тактику. Посмотрим, какая из них будет более эффективна.
Алексей Мельников, что, собственно, партия «Яблоко» предлагает? Какую тактику оппозиции, не принимающей нынешнюю политическую власть?
Ну, во-первых, партия «Яблоко» является оппозицией и существующей власти, и вот той оппозиции, о которой мы сейчас слышали. С нашей точки зрения, вопрос не в том, чтобы сменить власть, а с точки зрения интересов людей, с точки зрения интересов граждан, по нашему мнению, главное – это то, что будет взамен.
И, так вы сначала смените, а потом уже взамен.
Совершенно верно. Теперь, если говорить о том, что предлагает «Яблоко», и как «Яблоко» видит этот процесс. «Яблоко» видит процесс смены власти на выборах, поэтому «Яблоко» принимает участие там, где у нас есть ресурсы, там, где у нас есть возможности, во всех выборах, в которых мы вообще можем просто физически принять участие. При этом мы считаем, и мы настраиваем наших сторонников на это, и ведем разговоры с нашими избирателями, что главное – это массовое голосование на выборах, массовый контроль над выборами со стороны граждан, массовое финансирование политики и выборов со стороны граждан. По всем вот этим направлениям мы практически работаем. Кроме того, мы сформулировали целый ряд своих предложений, которые мы адресуем избирателям по выходу из кризиса.
А вот можно я уточню? Вот этот День народного гнева в субботу в 2 часа на 905 года. Я вижу объявление, там написано, что ваша партия в этом участвует. Вы участвуете?
Вы знаете, но я не исключаю, что какие-то отдельные люди могут принимать участие в разных митингах. В этом «Яблоко» демократическая партия, здесь нет никаких запретов. Но если говорить о позиции партии в целом, то смысл нашей работы мы видим именно в этом, чтобы сменить в нашей стране власть не в результате каких-то революций, насильственных действий и анархии, а превратив имитационные выборы в реальные, законным и мирным путем. Но при этом мы считаем, что, конечно, естественно, есть конституционное право выражения своего мнения, и все, кто желает выражать свое мнение, вне зависимости от того, каких взглядов эти люди придерживаются, они могут придерживаться левых взглядов, правых взглядов, они не надо совершенно сгонять ОМОН и запрещать какие-либо, так сказать, шествия или митинги, в этом нет совершенно никакой проблемы, с нашей точки зрения.
Ну что, у нас на линии, насколько я понимаю, из Сочи Владимир Милов, член бюро движения «Солидарность». Владимир, как вы смотрите на эту ситуацию? Вы как-то всей солидарностью убежали с дня народного гнева, а с дня несогласных в Сочи?
Мы никуда не убегали, Михаил. Дело в том, что День несогласных – это акция, к которой «Солидарность» не имеет отношения как движение. Мы, собственно, и создавались-то для того, чтобы дать некоторый противовес идее всяких право-левых коалиций. Многие из тех сил, с которыми не каждый российский демократ согласен встать под одни знамена. Да? Поэтому вопрос отношений с этими силами – это вопрос сложный. Я не хотел бы сейчас вдаваться в детали, но мы, собственно, ничего плохого не хотим сказать про акции несогласных. Многие из членов «Солидарности» там участвуют, но мы предпочитаем заниматься своими практическими действиями, организовывать свои митинги. Вот первый из них был 21 февраля в Москве. И другим способом участвовать в реальной политике. Вот сейчас мы в Сочи не убежали, а на самом деле провалились очень сложный и напряженный день. Мы занимались общением с гражданами, избирателями и выдвинули Бориса Немцова кандидатом на выборы мэра. Это одна из немногих возможностей принять участие в таких относительно конкурентных выборах для оппозиции. И мы считаем, что такие возможности не только нельзя упускать, но это вот то, чем как раз оппозиция должна и заниматься, бороться с властью на реальных конкурентных выборах.
Это был Владимир Милов, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменилось отношение российского общества к маршам несогласных? Об этом говорим с замминистра труда в правительстве Гайдара Павлом Кудюкиным и лидером движения «Оборона» Олегом Козловским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор. Алексей Мельников, партия «Яблоко», Сергей Удальцов, «Левый фронт» и АКМ, и движение «Солидарность» Владимир Милов. Но я все-таки воспользуюсь, поскольку событие сегодняшнее, выдвижение Бориса Немцова, я хочу понять, собственно, зачем это все делается, и обращусь к Владимиру Милову. Я честно вам скажу, Владимир, вот говорят, что его там не зарегистрируют и так далее. Я бы на месте власти, честно говоря, дал бы полную свободу выдвижению, победе Бориса Немцова. Пусть он там увязнет в этом самом муниципально-олимпийском дерьме, и еще один человек, так сказать, будет зависим из тех, кто в оппозиции, заметных людей, от власти, вот так же, как Никита Белых теперь занимается разгребанием того, что понаделано в Кировской области. Владимир?
Я бы не преувеличивал степень зависимости Бориса Немцова от власти, если он станет мэром. Все-таки, Михаил, не забывайте, что у нас в Конституции прямо написано, что местное самоуправление государственной власти не является. Это та власть, которая...
Мало ли что написано.
Это та власть, которая в систему органов исполнительной власти не входит и которая представляет непосредственно граждан. Вот это, собственно, я так понимаю, цель участия Бориса в этих выборах. Побороться за права сочинцев, которые задавлены со всех сторон, со стороны федерального центра, краевых властей, крупного бизнеса. И, собственно, сами сочинцы и предложили Борису в инициативном порядке выдвинуться. Они вышли на нас с открытым письмом, которое подписали достаточно много жителей города. Сказали, что они устали от этого беспредела и нужен сильный оппозиционный кандидат, которому они доверяют и который не будет пытаться насиловать их по указкам со стороны властной вертикали. То есть сочинцы сами хотят оппозиционного кандидата, и я считаю, что мы просто не имеем права бросить их в этой ситуации. И уж Немцова-то точно трудно подозревать в том, что он будет куда-то встраиваться. Он скорее использует свой опыт и свое умение работать с высшими руководителями страны, я думаю, что он будет довольно жестко отстаивать интересы сочинцев, не боясь ставить острые вопросы и говорить, и делать все, что он считает нужным.
Мне кажется, что людям просто объяснят, что при оппозиционном мэре у них никаких денег в Сочи не будет. А кроме того, Борис, я вижу, уже рассуждает о том, как там надо децентрализовать Олимпиаду. Я хотел бы все-таки сказать, что Олимпиада – это Олимпстрой, а мэрия – это вывоз мусора и канализация. Поэтому, мне кажется, вы путаете какие-то вот вещи, политику с этой самой низовой экономикой.
Вы знаете, мы привыкли в последние годы в рассуждениях о политической ситуации в нашей стране как-то совсем сбрасывать со счетов людей. Это неправильно. Сочи – это большой город, здесь живет 500 000 человек, да, и мы видим, что сегодня, вот мы сегодня довольно много общались с широким кругом людей, с большим количеством сочинцев, и мы вынесли для себя вывод о том, что это люди, которых беспредел и произвол власти уже просто достал.
Ну, знаете, я еще одну конспирологическую версию тогда назову, что другу Немцова, самому богатому человеку России, Михаилу Прохорову, обнищавшие российские власти, приказали дополнительно финансировать Олимпиаду. А он поставил условием избрания мэром Сочи человека, которому он доверяет, то есть Бориса Немцова.
Ну, я не знаю, кто такую версию излагал, это какая-то чушь, потому что та причина, по которой появились, это письмо с подписями более 400 сочинцев, из которых много очень заметных людей в городе, людей, которые никогда не стали бы действовать по чьей-то указке, да, то есть это вот такая реальная инициатива снизу, и сочинцы знают о том, что Борис родился в этом городе, помнят о том, что он занимался проблемами Сочи, когда был в правительстве. Кстати, он тогда пробил начало строительства Сочинской ТЭЦ, которой все сопротивлялись, включая его друга Чубайса, да, но все вот эти вот вещи, они, безусловно, способствует тому, что у Бориса достаточно большой авторитет. Но не надо сбрасывать со счетов людей и искать в этом происки олигархов, там, какие-то различные комбинации.
Вы нам не диктуйте, что нам делать. Будем искать. Да. Пожалуйста, я думаю, что Сергей Удальцов, как вы относитесь вот к этой инициативе, такому броску солидарности? Ну, пиар-акция, по-моему, очень интересная, по крайней мере.
Вы знаете, ну, на мой взгляд, как бы основная суть этого выдвижения, это и есть пиар-акция, да. Я думаю, что все-таки наши власти не настолько хитры, не настолько коварны, они все-таки более прямолинейно действуют, и тот сценарий, что вы высказали, чтобы допустить представителей оппозиции до власти в ряде там городов, регионов и просто показать их несостоятельность.
А может быть и состоятельность.
Ну, для власти все-таки выгоднее показать несостоятельность. Это слишком хитрая для них комбинация. Поэтому я думаю, что все-таки будут работать как обычно. То есть, скорее всего, не зарегистрируют Бориса Немцова. А если даже зарегистрируют, то сделают ведение его кампании крайне затруднительным, потом его или снимут с выборов, или будут, так сказать, использовать жестко административный ресурс. Ну, вот последний пример в Химках, например, в подмосковном городе, где очень сильное оппозиционное движение в защиту химкинского леса. Их сначала пытались не регистрировать, потом все-таки зарегистрировали, но в итоге создали такие условия, что они вместо ведения выборной кампании занимались судами, ну и набрали, соответственно, довольно небольшой процент. То есть, в общем-то, я думаю, что это, в первую очередь, пиар-акция. Здесь есть лишь одна опасность, что оппозиция начинает выглядеть как-то двусмысленно и непоследовательно. Еще вчера мы все говорили, да, о том, что выборы нелегитимны, что выборное законодательство не свободно, и участвовать в таких выборах это все равно, что играть с шулером, садиться за один стол в карты, там, в другие азартные игры. И когда уже там на следующий день кто-то из представителей этой оппозиции начинает в эти игры играть, идет на эти выборы, конечно, это вызывает у многих, вот у меня в частности, по крайней мере, недоумение. А по большей степени это может вызвать подозрение, что просто люди, ну, неискренние, просто изображая из себя такую жесткую оппозицию, надеются всего лишь навсего получить какое-то теплое место. Я бы здесь очень осторожно, думаю, рекомендовал всем представителям оппозиции действовать. Совсем исключать возможность участия в выборах, наверное, не стоит. Иногда это оправдано, но и увлекаться этим тоже не следует, пока выборное законодательство не поменялось. А оно пока нисколько Алексей свободнее Мельников, не стало.
Пожалуйста, ваша позиция.
Я хотел бы сказать, что Яблоко всегда выступало за участие в выборах. Яблоко – оппозиционная партия. И в этом смысле мы приветствуем, что часть политических сил в обществе открыто декларирует этот путь, путь смены власти на выборах, и идет на эти выборы. Вот я начну с того, вот о чем говорил Сергей относительно Евгении Чириковой и выборов в Химках. Ничего страшного, Яблоко поддерживало Евгению Чирикову и поддерживало это движение в защиту Химкинского леса. И ничего страшного, что на выборах было получено третье место. Это у нас не последние выборы. Процесс обучения выборам, настоящим выборам, это очень сложный процесс. На выборах, и мы видели, что происходило на региональных и на местных выборах, идет жесткая борьба. И если говорить о сопротивлении тех лиц, которые находятся у власти, они как раз сопротивляются ничуть не меньше, чем они сопротивляются различным акциям, которые проводят разного рода оппозиционные группы на улицах. Поэтому это, потому что здесь реальная борьба за власть, реальная борьба за власть. Но почему мы, скажем, поддерживали Евгению Чирикова и целый ряд кандидатов, которые работали в соответствующих регионах, которые знают проблему людей, занимаются ими и которые идут на выборы, есть у нас уверенность, есть у нас доверие к этим людям, что они будут защищать права граждан вот именно в этом, как бы так сказать, регионе. Мы их поддержим. А если говорить о...
Вот конкретно, да, вы готовы ситуации... поддержать Бориса Немцова в Сочи?
Яблоко, конечно, не обсуждало пока этот вопрос. Но вы за себя скажете. Моя личная, за себя я, конечно, скажу. Я отношусь с большим скепсисом, потому что мне представляется, что это просто несерьезно. Несерьезно с какой точки зрения? Сочи – огромный город с реальными местными проблемами. Если люди... Вот Яблоко занимается реабилитацией демократии. Скажем, то, что делает Митрохин в Москве. Вот, скажем, Сергей, так сказать, знает, тоже проходит акции по защите...
Защищает гаражи.
По защите... Нет, не гаражи защищает. Он защищает частную собственность граждан от уплотнительных застроек, простых граждан. И защищает их права. Вот это понятно. А просто, так сказать, использовать... Мы не смотрим на политику,
как на пиар. Так он тоже по просьбе граждан хочет их защищать.
Ну, вообще говоря... Формально, Михаил, есть право у каждого. Каждый человек может выдвигаться.
Но
здесь
вы не
нет никаких вопросов.
Я не слышал
ответа. Я говорю своей точки, со своей точки зрения.
Я понял,
с моей точки зрения это несерьезно. И я считаю, что это просто неправильный шаг.
Владимир Милов, у вас есть минута, чтобы возразить коллегам.
Ну, я сказал там слово несерьезно. Честно, я несерьезность могу только предъявить вот тем людям, которые у вас рассуждают об этих проблемах. Пока они рассуждают, мы реально участвуем в выборах. И в одних из крупнейших выборов, которые проходят в России на местном уровне, это реально политика, то место, где оппозиция может реально побороться с властью, вместо там рассуждения о точечной застройке и так далее. Поэтому мы здесь для того, чтобы вместе с сочинцами, теми, которые устали от беспредела и хотят бороться за то, чтобы их права были защищены, мы будем проводить эту кампанию, надеемся на победу, и поверьте, нам есть что сказать с точки зрения путей решения проблем города. Вот уж Немцов-то точно знает о том, каким способом эти проблемы можно решить.
Ну что ж, мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Петербурге участникам акции несогласных удалось передать городским властям пакет антикризисных мер. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», трое участников акции были задержаны милицией. Петербург – один из российских городов, где оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня манифестации под названием «День несогласных». В Москве активисты оппозиции собираются пройти маршем по одной из центральных улиц города. Главный лозунг акции – отставка Владимира Путина. Борис Немцов подал документы в избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в мэры Сочи. Решение баллотироваться Немцов принял сегодня на выездном заседании Бюро оппозиционного движения «Солидарность», сопредседателем которого он является. В интервью «Радио Свобода» Немцов сказал, что под обращением к нему с просьбой участвовать в выборах подписались более 400 жителей Сочи. Новым министром сельского хозяйства России стала Елена Скрынник. Она сменила на этом посту Алексея Гордеева, который в четверг вступил в должность губернатора Воронежской области. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет и дальше использовать радиолокационную станцию в Габале после окончания срока аренды в 2012 году. В ходе своего визита в Баку он также заявил, что предложение Москвы Вашингтону о совместном использовании этой станции в качестве альтернативы планам развертывания ПРО в Европе остается в силе. В Германии обнародованы первые подробности расследования вчерашнего убийства 15 человек. Как передает корреспондент «Радио Свобода», на пресс-конференции Министерства внутренних дел земли Баден-Вюртемберг сообщается, что 17-летний убийца произвел минимум 112 выстрелов. Также стало известно, что в 2008 году он несколько раз лечился в психиатрической клинике.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников и один из активных деятелей Левого фронта Сергей Удальцов. С нами поговорил из Сочи и, к сожалению, отсоединился член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Ну, а я скажу, что День несогласных проходит ярко. Насколько я понимаю, участники демонстрации вышли на проспект Мира, значит, двигаются в сторону области, члены движения «Оборона. Смена», вот я смотрю по газете «РУ», в акции принимало участие примерно 150-200 человек, задерживаются и журналисты, я думаю, что мы сможем поговорить и с нашим корреспондентом, который находится на месте событий. Ну, а пока я хотел бы вот к Сергею Удальцову обратиться. Насколько я понимаю, ваш День народного гнева, он так будет, конечно, в единой такой точке, да, там, на 905 года. Но, тем не менее, там довольно такие резкие лозунги. Там «Власть под контроль граждан», «Лужкова и Ресина в отставку», «Вернуть выборы мэра» там, и так далее. Почему все-таки вам пошли навстречу? Раньше же на такие акции разрешения не давали.
Вы знаете, ну, я думаю, что московские власти все-таки тоже немножко меняются. Меняются влияние на развитие кризиса, я думаю. На федеральном уровне их тоже прорабатывают, что называется, на такое. Сегодня, конечно, надо больше внимания уделять социальной проблематике, пытаться все-таки договариваться. Вот. Ну, что касается, почему разрешают или нет, если честно, ну, если не ставить каких-то неуполнимых условий, какие-то плюсы, то сегодня можно договориться с мэрией, и, честно говоря, это ни для кого не стоит. Мы такие задачи не ставили. Наша цель — вывести на улицу сегодня тех москвичей, которые пока еще не готовы к столкновениям с ОМОНом, к перекрытию проспектов, зажиганию фаеров, а таких пока большинство.
Сергей, вот нас сейчас подсоединился к нашему разговору наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, а что, собственно, происходит на улицах Москвы?
Ну, собственно, Пушкинская площадь и Тверская полностью сегодня, по-моему, с утра были перекрыты милицией и сотрудниками ОМОН. Но активисты «Другой России», это запрещенные сами большевики, а также движение «Смена», конечно же, перегруппировались и вышли из метро «Проспект Мира» и буквально в течение 30 секунд перекрыли одну из частей, которая ведет к Садовому кольцу. Зажглись вот те самые пресловутые фаеры, появились плакаты и началось скандирование Путина в отставку, «Долой власть чекистов». И ребята прошли, собственно, от метро до самого Садового кольца, где довольно удачно ушли кто во дворы, а кто в переход и, собственно, растворились в толпе. Могу сказать, что пострадали, скорее всего, больше всех журналисты. Мне уже известно, что задержанный корреспондент газеты «РУ», «Коммерсант», «Associated Press» и телеканал ТВЦ.
Ну вот, да, свобода слова, свобода печати, свобода митингов, демонстраций, шествий во всем, во всей красе. Алексей, ну ведь я к Алексею Мельникову обращаюсь. Все-таки красивая акция, согласитесь.
Я могу сказать только одно. Если говорить о целях, что является целью? Если целью является снижение тарифов на услуги ЖКХ, свобода слова, честные выборы, то, по сути, усилия должны быть направлены на другое. А если говорить о властях, то странные, вообще говоря, представления. Кризис, растущее число безработных, огромные социальные проблемы. Какие цели преследуются запретом акций публичных, мне как бы не очень понятно, потому что все равно это недовольство будет выплескиваться в той или иной форме. Ну, хорошо вот то, что говорит Сергей, действительно возможно там договориться с мэрией, проводить акции и так далее, и так далее, и так далее. Но это должно быть нормой, поскольку по нашей Конституции вообще существует порядок, что люди имеют право в уведомительном порядке проводить эти акции, без всяких, как бы так сказать, согласований и так далее, и так далее. Подали уведомление, и можно проводить. И мне представляется, что вот всякого рода перекрытие дорог, вот, меня очень насторожило то, что Сергей сказал, слово «пока». не готовы. А мы вообще считаем, что этого не должно быть, что, чтобы люди выходили, перекрывали там улицы, страдали от дубинок ОМОНа, от всего прочего, чтобы их забирали. Зачем это нужно? Есть очень простые как бы условия для того, чтобы это не было. Абсолютная свобода на свободу слова, значит, соответственно, на выражение своих мнений, на то, чтобы можно было проводить публичные акции и выборы свободные. Все. Вот тогда, тогда такие акции, они будут проходить, но они, естественно, будут проходить в рамках избирательных кампаний.
Так, давайте мы со слушателями поговорим. Телефон 8 800 222 12. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Виктор, вы нас слышите? Пропал Виктор. Ну, Алла Павловна из Москвы.
Здравствуйте, господа. Вот у меня вопрос к Алексею Мельникову. Поскольку я с первого дня была очень стабильной избирательницей «Яблока», еще в то время, когда аббревиатура «Яблоко» была Явлинский, Болдырев, Лукин. Вот я всегда была на стороне «Яблока», я голосовала за «Яблоко», я была на последних выборах в Госдуму наблюдателем от «Яблока». Но сейчас я душой... с солидарностью. Мне не нравится, что «Яблоко» не участвует в маршах несогласных. Мне не нравится, что «Яблоко» как-то не сошлась с солидарностью. И что как-то позиция «Яблока» сейчас больше сближается с правым делом. А вопрос у меня к Алексею Мельникову следующий. Вот сейчас я слышала, что нашисты устроили просто безобразный митинг не в защиту, а наоборот, против Ходорковского. И милиция рядышком стояла, улыбалась и ласково на них глядела. Вот «Яблоко» не хочет организовать митинг или как бы в поддержку Ходорковского?
Пожалуйста,
вот я
Алексей.
Да.
Алла Павловна, ну, во-первых, вам только что по телефону один из лидеров «Солидарности» Владимир Милов объяснил, что он тоже не входит, и «Солидарность» не входит в движение «Другая Россия». Спасибо за поддержку «Яблока». Я надеюсь, что вы нас будете поддерживать и дальше. Линия «Яблока» заключается в следующем. Мы готовы в рамках избирательной кампании предоставлять места в своих списках людям, не являющимся членами партии «Яблоко». Мы готовы с этими людьми сотрудничать. Но мы будем делать все возможное для того, чтобы сменить власть честным законным путем на выборах. В этом смысле наши позиции не то, что не сближаются, а они противоположны позициям тех людей, которые сейчас находятся у власти. И факты постоянной дискриминации «Яблока» на выборах, и факты борьбы «Яблока» на выборах,
так
они об этом говорят.
Тоже, между
плюс
прочим,
ко всему, да, я хотел бы вам сказать, что у нас факт. в последнее время есть и факты, когда людей действительно выносят им приговоры в судах. Ну, два вот наиболее громких случая. Удалось, к счастью, добиться, чтобы эти сроки в двух случаях были условные. Это Иван Большаков в Москве и Василий Попов, лидер Петрозаводского «Яблока» в Карелии. Поэтому здесь, соответственно, существуют вот такие, как бы, так сказать, вещи. Это факты, которые говорят о том, что совершенно позиции «Яблока»
не сближаются. А насчет Ходорковского?
Теперь о Михаиле Борисовиче Ходорковском, Платоне Лебедеве, Алексее Пичугине, я буду весь список называть, Светлане Бахминой. «Яблоко» поддерживает акции, стремления людей, которые направлены на движение этого дела, так сказать, к справедливости. К тому мы считаем, что те приговоры, которые были вынесены в рамках этих дел, они не являются правовыми. И мы считаем, что, конечно, тот процесс, который происходит сейчас, он просто позорный. Тем более на фоне тех событий, которые разворачиваются сейчас в стране. Поэтому, что касается акций, они, конечно, несомненно будут. Но, понимаете, здесь проблема более широкая. Она касается вообще давления властей на частную собственность. Это не касается только бизнеса. Это касается и огромного числа людей, у которых, так сказать, вот все, вот, скажем, вопросы связаны с уплотнительными застройками, с попытками изъятия участков по строительству чего-либо, которое находится, ну, просто у простых людей в частной собственности. Это тоже в рамках все той же, как бы, так
сказать. Алексей, а мы тут недавно с вами обсуждали тоже давление на частную собственность. Губернатор Орловской области новый сказал, что надо прежнего, старого Егора Строева отправить в Совет Федерации, чтобы он и его команда вернули все то, что они растащили.
Да, совершенно верно. Вот процесс Ходорковского позорный, проходит на фоне следующих событий. Но вновь назначенный губернатор Александр Козлов. Кстати сказать, «Яблоко» считает, что должны быть возвращены выборы губернаторов, и люди должны сами голосовать за своих губернаторов. Они не должны назначаться из центра. Соответственно, он говорит буквально прямым текстом следующее. Вот надо Егору Строеву дать место в Совете Федерации. Надеюсь, что он поможет мне хотя бы часть того, что можно вернуть в государственную собственность, вернуть. Потом дальше перечисляет ряд предприятий, акционерных обществ Орловской области и говорит, пальцев на руки не хватит, чтобы перечислить то, что можно назвать. И вот на фоне этих событий, соответственно, Ходорковскому и Лебедеву инкриминируется абсолютно абсурдное обвинение, что они, как владельцы компании, вот, материнской, украли у своих дочек нефть. Вот, поэтому наша позиция и наше дело, понимаете, мы просто, и люди часто очень говорят, что вы говорите не только о Ходорковском и Лебедеве, это понятно, но есть же огромное число людей за вот эти годы, со времен посадки Ходорковского, которые пострадали от перераспределения собственности, когда люди, приближенные к власти, пришли к власти для того, чтобы эту собственность забрать.
Сергей Удальцов, а вы как смотрите на процесс Михаила Ходорковского, который вот писал как раз о левом повороте, вы левый фронт?
Ну, вы знаете, когда Ходорковский писал о левом повороте, на мой взгляд, все-таки он писал о том, что будет некое временное, и должно быть некое временное, уделение внимания больше социальным вопросам, но с каких-то своих базовых позиций он не сходил. Я, если честно, считаю, что, конечно, процесс политический, но, с другой стороны, сегодня делать из Ходорковского мученика, поднимать на знамена, для нас, для левых, не очень актуально. Мы, наоборот, считаем, что то, что происходило в 90-е годы, процесс приватизации, это гигантское преступление, и еще предстоит разобраться, да, не только в плане Ходорковского, а многих других наших нынешних олигархов, как они получили эту собственность, на законных ли основаниях, и не ограбили ли они просто...
сводить будете, да?
Не ограбили ли они просто-напросто наш народ. Не счеты сводить, но ревизия должна быть проведена обязательно. Извините, если вас ограбили, то закрывать на это глаза не стоит. Поэтому, я думаю, сегодня у нас гораздо больше есть серьезных проблем, чем дело Ходорковского. И на них надо концентрироваться. Это, в первую очередь, повсеместное ущемление прав и свобод простого гражданина, работника, которых сегодня увольняют десятками, а завтра будут увольнять тысячами. Я думаю, это более актуально для большинства граждан, чем судьба Михаила Борисовича. Я желаю ему скорейшего освобождения при этом, потому что процесс политический, безусловно, заказной. Но все-таки надо правильно акценты расставить.
Ну, я бы все-таки слева. Добавил, я бы добавил все-таки, что дело Ходорковского, Яблоко рассматривает в рамках общего процесса неуважения этими властями, нынешними властями, права частной собственности, широких кругов граждан. И если вернуться к началу 90-х годов, один из вопросов, над которыми Яблоко работает, это вопрос вкладов в Сбербанке 92-го года. Потому что мы смотрим на эти действия как на действия властей, которые привели к тому, что были фактически конфискованы в результате вот этой реформы огромные сбережения людей, которые были накоплены очень часто, небольшие сбережения у многих, которые были накоплены в течение всей своей жизни. Поэтому те меры, которые приняты и касаются тому, что в бюджете в каждом принят закон, у нас существует в стране, выделяются деньги на компенсацию соответствующих вкладов, мы считаем недостаточными. И наши действия по защите частной собственности мы направляем не только на защиту интересов, бизнеса, но и на защиту частной собственности широких слоев граждан.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в программе «Время гостей» Алексей Мельников, партия «Яблоко», и Сергей Удальцов, «Левый фронт». И давайте еще слушателей подключим. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот мне кажется, что общие требования смена правительства, такие как отставка Путина, замена каких-то конкретных личностей, ничего не дает. И вам, мне кажется, нужно выдвигать более конкретное решение. Это изменение избирательных законов. То есть, например, если есть нарушение в избирательной кампании, это реклама, например, плакатов Путина, за какие деньги они ее размещают. Почему они размещают, если размещают ее бесплатно. И вот эти вот мелкие такие нарушения, вы ими не занимаетесь, таким образом не меняете систему. Пожалуйста. Надо заняться более конкретными вопросами.
Кирилл,
теория малых дел, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Понимаете, всем этим мы занимаемся. Но в чем вот наша проблема? Вот смотрите, сейчас будут выборы, например, в Москве и в других регионах. Мы обращаемся к гражданам, мы говорим, послушайте, мы готовы вас обучить, как контролировать выборы. Мы по закону можем, кстати сказать, в каждую избирательную комиссию партии, которая участвует в выборах, вводить от партии, вот нашего человека, с решающим голосом и с совещательным, помимо наблюдателей. Проблема заключается в том, что мы всегда вот для контроля за разного рода вот такими мелкими, так сказать, вот вещами, о которых вы говорите, мы не могли найти достаточное число людей. Да, конечно, есть активисты, они приходят, работают. Да, у нас количество людей увеличивается постепенно на выборах. Но мы смотрим на этот кризис, как на возможность втянуть людей в политику, вовлечь в политику, в рациональную деятельность по защите своих прав, вот именно вот таким вот образом. Поэтому, понимаете, вот будут сейчас выборы, соответственно, очередная будет серия выборов осенью, будут выборы еще следующей весной. Поэтому мы, конечно, будем максимально обращаться к людям и просить помогать, участвовать в контроле за выборами. Потому что проблема здесь не только в агитации, это проблема и подсчета голосов. Проблема того, чтобы организовать общественный подсчет голосов, чтобы собрать данные по всем, как бы так сказать, участкам. У нас в стране, кстати сказать, больше 90 тысяч участков. Вот поэтому деятельность «Яблока» направлена на это.
Пожалуйста, Сергей Удальцов.
Ну, вы знаете, вот слова коллеги, конечно, вызывают у меня некий скепсис, потому что, безусловно, пока выборное законодательство не изменилось, вот все эти разговоры прекраснодушные о том, что мы вовлекаем граждан в процесс выборов, что могут быть честные выборы в рамках этого законодательства, ну, это просто, на мой взгляд, самообман или сознательный обман своих сторонников. Все-таки, мне кажется, «Яблоко» слишком сильно тяготеет, надеется все-таки попасть в эту вот, значит, системную оппозицию, надеется, что их пустят в Госдуму, и поэтому вот сдерживает себя, мне кажется, даже вот им самим тяжело такие вот говорить слова, не очень искренне это звучит. Безусловно, сегодня оппозиция, нормальная оппозиция, если это реально оппозиция, должна выдвигать четкие требования общие, конечно, демократизации выборного законодательства, тотальная демократизация. То, что сегодня происходит, выборами называть невозможно.
Да, такие, что-то ручки с невидимыми чернилами появились.
Да, и такие проекты, кстати, есть. Вот Национальная ассамблея недавно, широкое объединение, да, оппозиционное, выработала четкие требования к действующим властям, вообще гражданам. Это отставка немедленная правительства, роспуск немедленный Федерального собрания, то есть Госдумы и Совет Федерации, и созыв учредительного собрания для того, чтобы выработать проект реформы выборного законодательства, возможно, даже и Конституции, потому что на базе того правового, значит, инструмента, который мы сегодня имеем, а говорить о честных выборах, о демократии, ну, просто несерьезно.
Как-то вот про учредительное собрание грустно слышать от представителя авангарда красной молодежи. Было уже учредительное собрание, а
да,
потом большевики,
конечно,
с ним разобрались.
Уничтоженные коммунистами.
Красные, да. Поэтому
нет, очень... Есть вопрос. Извините, да. история 17-го года и нынешняя история все-таки разные вещи, поэтому давайте не проводить прямых параллелей. Тогда была конкретная историческая ситуация. Сейчас другая ситуация.
Где гарантии, что левые, они будут вести себя лучше, чем тогдашние левые, которые тоже говорили о буржуазной демократии, а потом с этой демократией расправились злодейски?
Ну, извините, тот факт, что мы сегодня в рамках таких структур, как Национальная ассамблея, нормально взаимодействуем с нашими политическими конкурентами, противниками, по сути дела, представителем либеральной оппозиции, говорит о том, что мы люди адекватные, можем договариваться и понимаем, что диалог нормальный и поиск компромисса порой лучше, чем просто кровь и насилие. Так что я думаю,
что в первую
очередь
говорит это о глупости той либеральной оппозиции, которая контактирует, вот, и о ее незнании истории. А что касается вообще контактов с левыми, мы уже тоже вот в этой аудитории как-то говорили, что левые бывают разные. Вот хорошо, те левые, которые признают либерально-демократическое политическое устройство страны, те, которые готовы приходить к власти на выборах, те, которые отказываются от Сталина, Ленина, коммунистической всей вот этой риторики. Скажем, будет Сергей Удальцов там заниматься тем, чем он занимается в Москве, по защите, так сказать, прав людей и так далее, избираться, прекрасно, очень хорошо. У нас разные идеологии, но это действительно действия в рамках одной модели. Вот. А если же, так сказать, это только тактика, если это обман, а по сути дела ставятся другие задачи, менять конституцию, и в итоге, так сказать, мы видели, что наблюдая, что делали коммунисты в России. Кстати сказать, Яблоко недавно приняло, политкомитет Яблоко, резолюцию о преодолении большевизма, сталинизма, и это очень серьезный документ, и там мы об этом говорим. Что же касается, вот, Сергей, выборов, то я все-таки смотрю на самом деле более оптимистично на эти вещи. Вот удалось избрать Митрохина в Москве, как бы просунуть ногу в эту думу. Лужков...
А он проголосовал за Лужкова.
Значит, это другая позиция.
А теперь борется ним на
улицах. Значит, Лужков в Думе 35 депутатов. Лужков был бы избран в любом случае. Значит, единороссов там 29 человек. У Яблока 2 голоса. Значит, это наоборот огромное искусство, что Митрохин, проведя такое тактическое голосование в Думе, добился того, что были остановлены уплотнительные застройки по 100 объектам. То есть он, обладая меньшинством в Думе, смог защитить, ну, вместе с гражданами,
его заслуга, я бы сказал, единоличная.
Это не заслуга единоличная. Это понятно, работа, что это общая работа. Но так или иначе, позиция московских властей была изменена. Я, кстати сказать, не хочу тянуть все одеяло на себя и так далее. Я все понимаю. И поэтому я и говорю, что так или иначе, это очень существенный элемент, когда у граждан во власти есть свои представители.
Слушайте, Алексей, а я не понимаю тогда вашу позицию. Вот вы за то, чтобы Митрохин был во власти и там как-то взаимодействовал с Лужковым, и вы против того, чтобы Немцов был во власти мэром Сочи и боролся там за права сочинцев, которых в связи с Олимпиадой
ущемляют. Митрохин хорошо знает проблемы города, и он этим занимается.
А если Немцов знает хорошо проблемы?
Подождите, если бы у Яблока в Московской городской думе было больше половины депутатов, мы бы иначе совсем взаимодействовали с исполнительной властью. Мы просто приняли закон, который установил мораторий на уплотнительные застройки. Во-первых, это мы посмотрим. Когда Митрохин избирался, он избрался здесь 3-го раза в Москве. Тоже говорили, что это не будет, это невозможно и так далее. Закрыли в округе все избирательные участки наблюдателями, провели подсчет голосов, все, деваться было некуда. Человека избрали, пробили и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы все-таки, вот за что мы выступаем? Мы выступаем за реабилитацию либерально-демократической
Алексей,
политики.
Я не понимаю, да, и слушатели вас не понимают.
Теперь по Сочи. Если человек туда идет с какими-то политическими целями, устроить, так сказать, там, балаган, шоу, все что угодно, решать проблемы города, а что, это реабилитация демократии?
Если
он идет с целью, чтобы работать в городе и заниматься хозяйственными ролями, то, что вы, Михаил, сказали про канализацию и так далее, это понятно, это позитивная деятельность, и Яблоко это поддерживает. А если люди...
Вы будете определяться по этому вопросу?
Потом Борис Немцова...
Единственные выборы в апреле.
Подождите. Бориса Немцова мы будем определяться по всем вопросам. Бориса Немцова мы знаем не первый день. Вот человек, например, был избран съездом СПС на должность кандидата президента, чтобы он выдвинулся. Потом он единолично от этого отказался. Человек был избран в Нижегородской области губернатором. После этого он ушел работать вице-премьером. Нет вопросов, но просто, по-видимому, здесь есть вопросы с доверием. С тем, что, понимаете, невозможно реабилитировать либеральную демократию в нашей стране, опираясь постоянно на те методы, принципы, фигуры, которые в прошлом ее дискредитировали.
Отлично. Вот, значит, я вам почитаю слушателей. Наталья Львовна пишет. Яблоко занимается пустыми наивными делами, пытаясь обучить граждан, как контролировать выборы, в то время как Кремлем установлена диктатура, и выборы давно контролируются ФСБ. Силы будут неравны. И это понятно оппозиции, но непонятно Яблоку, который занимается конформизмом. Теория малых дел абсолютно ничего не дает в условиях тоталитарного режима.
Наталья Львовна, вот на этих выборах, которые были, мы провели целый ряд своих кандидатов в борьбе, в противоречии. Сейчас по ряду кандидатов, скажем, по Питеру, Борис Вишневский, оспаривается все это дело в судах. В борьбе. Это, понимаете, не очень легкое дело. Вот просто, наверное, выйти на улицу, потом рассосаться в метро, уйти. Ну, на это тоже, наверное, нужны какие-то навыки. Но бороться на выборах и защищать права граждан, между прочим, вот вы голосуете, скажем, за Яблоко, или люди голосуют за Яблоко, или за другие партии, которые придерживаются такой же линии, это очень тяжелая работа. что-то.
Ваша позиция — прятаться за спины молодежи, которая выступает на маршах и митингах, а потом на их спинах выехать на выборах. Вы думаете, кто-нибудь будет за вас голосовать, пишет Марина?
Ответ. Яблоко выступает, как я уже сказал, за то, чтобы решать вопросы на выборах. Мы ни за чьи спины не прячемся. Вот упрек, Марина, этот можно предъявить, наверное, тем людям, которые рассматривают уличные акции как основную форму борьбы с властью.
Да, Федор пишет, с такой оппозицией путинизм будет до второго пришествия. Сергей.
Два слова. Федор, с избирателями, которые, скажем, на выборах Москвы 65% сидит по домам и не ходит голосовать, или на выборах в Госдуму сидит по домам 50% и не хочет участвовать в контроле, в защите своих прав над выборами. Так, вот
дайте,
с такими людьми никакая демократия
силам,
не будет построена.
Пожалуйста.
Надо менять свои
Сергей.
Отношения.
Алексей, не забивайте левый фронт.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете...
До второго пришествия или до третьего?
Я считаю, что если оппозиция сегодня не будет кидаться в крайности, а будет грамотно действительно вырабатывать свою программу, грамотно ее доносить до граждан разными путями, и путем марша несогласных, и путем легального митинга, и путем возможного участия в выборах, я еще раз повторю, мы должны сегодня весь арсенал методов использовать. Вот Яблоко говорит, только выборы... Кто-то говорит, только марши несогласных, а я лично говорю, весь арсенал методов, сегодня власть слабеет. Это очевидно, кризис будет затяжной. Губернатор Хлопонин уже открыто заявляет, что в регионах остался запас прочности на месяц.
Не
поэтому
только он, да.
Сегодня нам не надо лезть на амбразуры, на мой взгляд. Это как война, если идет. Если вы знаете, что у противника резервы заканчиваются, зачем идти в лобовую атаку? Надо чуть подождать, я думаю... Буквально через полгода ситуация может сильно измениться, и у оппозиции появятся новые шансы. Как мы ими распорядимся? Я верю в потенциал оппозиции. Там есть светлые головы, там не только популисты, там есть серьезные профессионалы и уличные политики, и организаторы. Поэтому давайте больше оптимизма. У нас сегодня есть шанс серьезно изменить Россию в лучшую сторону.
Александр пишет, чтобы сменить эту власть, нужно предложить такую экономическую программу действий, чтобы народ в нее поверил.
Александр, такая программа есть, она предложена Яблоком. Но я хотел бы сказать вот всем уважаемым радиослушателям, в чем заключается обращение Яблока к обществу? Оно заключается в следующем. Зависит все, не от каких-то отдельных людей, там, от Удальцова, Милова, там, я не знаю, там, Явлинского, Митрохина. Это зависит от вас. Если вы не будете ходить на выборы, участвовать в контроле над этими выборами, прилагать посильные вам усилия для того, чтобы поменять эту власть, не будет ничего, никакие активисты ничего не спасут, не изменят они ситуацию. Это невозможно.
Прекрасные слова. Но для начала приходите в субботу на День народного гнева в 14:00, метро улицы 5-го года. Защитим наши социальные права и вот покажем, что как раз-таки оппозиция и гражданское общество и в Москве, и в России формируется. Это будет хорошим нашим ответом на ту критику, которая сегодня звучит.
А яблочники не придут.
А я добавлю, что приходите на выборы, и когда вы хотите эту власть менять, вы думаете, на что вы ее меняете.
Ну что ж, спасибо. Гостями нашей московской студии «Радио Свобода» были Алексей Мельников, партия «Яблоко», Сергей Удальцов, «Левый фронт». С нами был чуть раньше и один из лидеров «Солидарности» Владимир Милов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А итоги дня 12 марта подведет Андрей Шарин. Борис Немцов баллотируется на выборах мэра Сочи. Другая Россия проводит День несогласных и другие темы. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дмитрий Грызлов пал жертвой папиной системы.
Комментарии экспертов.
Мария Чудакова о судьбе булгаковского наследия.
В блогах «Свободы».
Страна имеет шанс вновь услышать стук шахтерских касок.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».